Рон Милтон глотал слезы, вкус которых давно успел забыть. Он не плакал много лет, тем более в присутствии других мужчин. Но ему было наплевать. Эти ублюдки-полицейские все давно не люди. Они просто смотрели на него, пока он выкладывал свою историю, и кивали, как идиоты. «Мы призвали людей из всех дивизионов в окружности 50 миль, мистер Милтон», — говорил человек с непроницаемым лицом, хотя в его взгляде сквозило понимание. «Холмы прочесываются, мы поймаем тварь, кем бы или чем бы она ни была».
«Она забрала моего ребенка, понимаете? Она убила его прямо у меня на глазах».
Видимо, они не поняли ужаса того, что произошло. «Мы делаем все, что можем сделать».
«Это недостаточно. Эта тварь, она не людского рода».
Айвенго, сочувственно глядевший на Милтона, прекрасно знал, насколько нелюдской она была. Да будь оно все проклято.
«Из Министерства обороны вскоре должны прислать подкрепление. Мы сейчас не в состоянии сделать больше, пока они не взглянут на улики», — сказал он и добавил, словно это что-то объясняло. «Речь идет о деньгах налогоплательщиков, сэр».
«Да ты безмозглый болван! Какая разница, сколько придется выложить, чтобы убить это чудище? Оно не людского рода, оно прямо из ада!»
Взгляд Айвенго перестал выражать сочувствие.
«Если бы оно пришло сюда, сэр, — сказал он, — то вряд ли так легко поживилось бы преподобным Кутом».
Кут. Вот кто был ему нужен. Но почему это не пришло ему в голову раньше? Кут. Рон никогда прежде не отличался религиозностью. Он не считал себя человеком широких взглядов и теперь, пообщавшись с противоборствующей стороной, вернее, с одним представителем закона, готов был пересмотреть свое мнение.
Он поверил бы во все, что угодно, лишь бы заполучить орудие против дьявола.
Он должен добраться до Кута.
«Как ваша жена?»
— спросил ему вслед офицер. Мэгги сидела в одном из кабинетов, отупев от успокоительного, и рядом с ней спала Деппи. Он ничем не мог им помочь. Здесь опасность им угрожала не больше, чем в любом другом месте. Он должен добраться до Кута, пока тот жив. Священник знает то, что ему полагается знать по сану. Священник поймет его боль лучше, чем все эти макаки.
Как-никак, главный вопрос, занимающий церковь, это мертвые сыновья.
Когда Милтон садился в машину, ему на секунду показалось, что он почувствовал запах сына. Этот мальчик носил бы его имя. Иоанн Рональд Милтон. Так его нарекли. Этот мальчик был плоть от плоти его. Этот мальчик прошел через обрезание, так же, как и он сам. Тихий ребенок, смотревший на него из машины, с полным смирением в глазах.
На этот раз слезы не пролились. На этот раз в душе поднялся один только гнев. И это было почти чудо. Половина двенадцатого ночи. Король Кровавая Башка лежал под луной на одном из убранных полей к юго-востоку от фермы Николсонов. Остатки стеблей уже начинали чернить, и от земли шел дразнящий запах гниющей растительности. Рядом с ним лежал его ужин. Иоанн Рональд Милтон с распоротой утробой. Время от времени зверюга облокачивалась на локоть и погружала пальцы в остывающий суп, тело ребенка, и выуживала оттуда деликатесы. Здесь, в полнолуние, купаясь в серебристом свете, потягиваясь и пожирая людскую плоть, он чувствовал себя непобедимым. Пальцы нащупали почку на блюде, что лежало рядом, и он проглотил ее целиком.
«Вкуснотища!»
Несмотря на успокоительное, Кут не спал. Он знал, что умирает, и не хотел тратить драгоценное время на сон. Он не знал человека, донимающего его вопросами в желтом мраке палаты. Но голос незнакомца звучал с такой вежливой настойчивостью, что пришлось прислушаться, хотя тот прервал его беседу с Богом. К тому же у них нашлась общая тема. Все вопросы незнакомца касались зверюги, превратившей его в месиво.
«Оно забрало у меня сына», —
— говорил человек. «Что вам известно об этой твари? Прошу вас, скажите, я поверю всему!»
«Да, это не поддельное отчаяние.
Вы просто объясните!»
Лежа на горячей подушке, священник снова и снова вспоминал отдельные картины, проносящиеся у него в голове. Крещение Деклана, объятие зверя, алтарь, необъяснимое возбуждение, от которого встали дыбом и волосы, и плоть. Быть может, он все-таки сможет хоть что-то сказать несчастному отцу.
«В церкви...» Рон наклонился поближе к Куту. От священника уже пахло землей.
«Алтарь. Оно боится алтарь.
Вы имеете в виду распятие? Оно боится распятия?»
«Нет. Не.
Не?»
Тело разок дернулось и замерло.
Рон увидел, как на лице священника появилась печать смерти. Помутнели зрачки, слюна засохла на губах.
Он долго ждал, прежде чем вызвать звонком медсестру, а потом немедленно ретировался.
В церкви кто-то был. Дверь, которую полиция заперла на висячий замок, стояла приоткрытая, замок сорван. Рон распахнул ее чуть шире и проскользнул внутрь. Огни погашены. Церковь освещал лишь костер на ступенях алтаря. Огонь поддерживал молодой человек, которого Рон время от времени встречал в деревне. Он оторвал взгляд от пламени, но продолжал подбрасывать в него внутренности книг.
«Чем могу служить?» — осведомился он без всякого интереса.
«Я пришел, чтобы...» — Рон замялся.
«Что же ему сказать? Правду?»
«Нет, здесь что-то не так».
«Я, кажется, ясно спросил», — произнес человек. «Чего вам надо?»
Идя по проходу к костру, Рон смог яснее рассмотреть грубияна. Запятнанная, видимо, грязью одежда, провалившиеся глаза, словно втянутые внутрь мозгом.
«Вы не имеете права здесь находиться».
«Я думал, что любой может прийти в церковь», — ответил Рон, не сводя взгляда с горящих страниц, превращавшихся в черный пепел.
«Только не сегодня. Убирайтесь-ка по-добру, по-здорову».
Рон продолжал идти к алтарю.
«Я вам сказал, вон отсюда!»
Лицо парня исказило злоба. Рон разглядел в нем безумие.
«Я пришел посмотреть на алтарь и не уйду, прежде чем его увижу».
«С Кутом поговорили, так?»
«Кто такой Кут?»
«Что вам наплел этот старый идиот? Не знаю что, но все это ложь. Больше его не слушайте. А известно ли вам, что он всю жизнь не сказал ни слова правды? Бывало, заберется сюда...» Он швырнул в кафедру молитвенник. «И начнет врать, на чем свет стоит!»
«Я хочу сам посмотреть на алтарь. Вот и посмотрим, солгал он или нет».
«Нет, вы не посмотрите!» Парень подбросил еще одну стопку книг в огонь и спустился к Рону, загородив ему путь. Пахло от него не грязью, а дерьмом. Внезапно он набросился и схватил Рона за шею. Оба повалились на пол. Пальцы Деклана тянулись к глазам Рона, стремясь их выдавить, а зубы щелкали у его носа. Рон удивился слабости своих рук. Но почему он не играл в сквош, как предлагала Мэгги? Почему его мускулы оказались такими дряблыми? Если не постеречься, этот парень того и гляди, его убьет. Внезапно за одним окном так ярко посветлело, словно в полночь начался рассвет. Тут же раздались крики. Воздух расцветили краски пожара. Причем такого мощного, что по сравнению с ним костер на ступенях алтаря превратился в жаркий огонек. По витражу заплясали блики. На секунду Деклан отвлекся от своей жертвы, и Рон пришел в себя. Он резко оттолкнул назад подбородок противника, одновременно подвел ему под грудь колено и пнул его, что было сил. Враг покатился кубарем. А Рон вскочил и вцепился одной рукой ему в шевелюру, а второй начал наносить удары в лицо безумца, словно орудовал молотом. Ему мало было расквасить нос ублюдку и услышать, как треснули хрящи. Рон продолжал калашматить его, пока не разбил себе кулак в кровь. Только тогда он отпустил Деклана, и тот тяжело рухнул на пол. А снаружи полыхала деревушка Зил. Кровавой башке и раньше приходилось устраивать пожары, причем много раз. Но бензин оказался новым для него оружием, и он пока только учился. И у него достаточно быстро начало получаться. Трюк заключался в том, чтобы поранить коробки на колесах. Это было достаточно просто. Он вспарывал их бока, и из ран начинала литься кровь, от которой у него болела голова. Коробки оказались легкой добычей. Выстроенные в линию, они напоминали бычков на бойне. Он ходил среди них, совсем свихнувшись от желания сеять смерть, пускал им кровь и тут же ее поджигал. Потоки огненной жидкости лились в сады и доставали пороги домов. Соломенные крыши занимались огнем, вспыхивали деревянные перекрытия коттеджей. За несколько минут всю деревню охватил огонь.
В церкви святого Петра Рон стянул загаженную ткань с алтаря, пытаясь не думать о Дебби и Маргарет. Наверняка полиция успела перевести их в безопасное место. Но для него сейчас важнее другое. Под тканью оказался большой ящик, на верхней крышке которого можно было разглядеть грубую резьбу. Рон не стал в нее всматриваться. У него было неотложное дело. Там, снаружи, зверствовала тварь. До него доносился ее торжествующий рев. Ему не терпелось. Вот именно, не терпелось немедленно пойти к ней, чтобы убить или погибнуть самому. Но сначала ящик. В нем скрывалась какая-то сила. Он не сомневался в этом. Сила, от которой у него даже сейчас волосы на голове вставали дыбом. Сила, заставившая его возбудиться до болезненной эрекции. Казалось, все его существо было охвачено этой силой, воодушевлявшей как любовь. Он нетерпеливо положил на ящик руки, и они чуть не обуглились от жара. Рон отпрянул. Ему показалось на секунду, что он потеряет сознание от такой невыносимой боли. Но она через несколько мгновений отступила. Он бросился искать какой-нибудь инструмент, чтобы взломать ящик. В отчаянии он обмотал одну руку куском алтарной материи и выхватил из костра медный канделябр. Ткань начала тлеть от горячего металла. Он вернулся к алтарю и принялся остервенело бить по ящику. Только щепки посыпались. Руки у него теперь онемели. А если бы даже раскаленные канделябры сожгли ему ладони, он этого не почувствовал бы. Разве не все равно? Совсем рядом, в нескольких дюймах от него, находилось оружие, до которого оставалось только добраться и завладеть им. Чувственное возбуждение нарастало, а в паху покалывало.
«Иди ко мне», — неожиданно для самого себя проговорил он. «Иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне!» Он словно приказывал этому сокровищу прийти к нему в объятия. Можно подумать, это была желанная девушка. И он заманивал ее к себе в постель.
«Иди ко мне! Иди ко мне!»
Деревянная крышка начала поддаваться. Задыхаясь, он поддел острым углом в основании канделябра самую большую планку. Алтарь оказался полый, как он и предполагал. И пустой. Пустой. Если не считать камня размером с футбольный мяч. Это и есть его вожделенная добыча. Он глазам своим не верил, насколько непримечательно она выглядела. И тем не менее... Воздух вокруг него был по-прежнему насыщен электричеством. Кровь по-прежнему играла в жилах. Он сунул руку в отверстие, проделанное в алтаре, и достал реликвию. А за стенами церкви кровавая башка праздновал победу. Рон взвешивал в помертвевшей руке камень, а перед его мысленным взором проносились отдельные картины. Труп с охваченными огнем ногами, пылающая детская кроватка, бегущий по улице пес, живой огненный шар. Все это там снаружи ждало своей очереди. А он мог противопоставить убийце всего лишь камень. Он поверил во Всевышнего на каких-то полдня, а в результате получил кусок дерьма. Это был обыкновенный камень. Просто ебаный камень. Он все вертел и вертел его в руках, пытаясь увидеть в бороздках и выступах какой-то смысл. Быть может, в этом булыжнике заключено что-то важное, а он этого не понимает? В другом конце церкви послышался шум, стук, громкие голоса, треск пламени из-за двери. Двое валились внутрь, пустив клубы дыма и крики мольбы.
«Он поджег деревню!»
— произнес знакомый Рону голос.
Это был тот самый полицейский, который не верил в ад. Полицейский пытался держаться спокойно, скорее всего, ради своей спутницы, миссис Блаттер из отеля.
Ночная рубашка, в которой она выбежала на улицу, была порвана. Обнажившиеся груди вздрагивали при каждом ее всхлипывании. А она, видимо, даже не сознавала, ни в каком виде, ни где она находится.
«Помоги нам, Христос!» — произнес Айвенга.
«А нет никакого Христа!»
— раздался голос Деклана. Он поднялся с пола и, покачиваясь, двинулся к выходу. Рон не мог видеть его лица с того места, где стоял. но почему-то был уверен, что оно стало почти неузнаваемым. Миссис Блаттер отскочила в сторону, пропустив его, а сама бросилась к алтарю. Когда-то она венчалась здесь, на том самом месте, где Деклан развел костер. Рон оцепенел и уставился на нее. Она была невероятно тучной, с обвисшей грудью, с огромным животом, закрывающим лобок, который, наверное, она не могла теперь даже видеть. Но именно это Рон и вожделел. Именно от этого у него и кружилась голова. Ее образ он держал в своей руке. Ну да, она была живым воплощением того, что он держал на ладони. Женщина. Каменное изваяние женщины. Венера. Крупнее миссис Блаттер, груди как горы, живот, раздувшийся от потомства, под лобком зияющая дыра, открытая всему миру. Все это время они склоняли головы перед богиней, спрятанной под алтарной тканью и распятием. Рон отошел от алтаря и кинулся по проходу, оттолкнув на ходу миссис Блаттер, полицейского и безумца. «Не выходите!» — прокричала Эвенга. «Оно тут рядом!» Рон крепко держал на руках Венеру. Он чувствовал ее вес. Ему казалось, что она его защищает. А за его спиной вопил церковный сторож, предупреждая своего хозяина. Да, несомненно, это было предупреждением. Рон пинком распахнул дверь. Всюду горел огонь. Полыхающая детская кроватка. Труп. Это был начальник почты с охваченными огнем ногами. Мчащийся мимо пес с подпалинами. И, разумеется, кровавая башка на фоне бушующего пожара. Чудище оглянулось. Наверное, услышала предостерегающие вопли сторожа, но более вероятно, как подумал Рон, потому что оно знало, безо всякого предупреждения, что камень найден. «Сюда!» — прокричал Рон. «Я здесь! Иди сюда!» И оно пошло на него, размеренной походкой победителя, заявляющего о своей полной и окончательной победе. В душе Рона шевельнулось сомнение. Почему чудовище прет с такой уверенностью? Почему его не пугает то оружие, что он держит в руках? Разве оно ничего не видит? Разве оно не слышит предостережения? Если только... О, святые небеса! Если только Кут не ошибся! Если только он не держит в руках обыкновенный камень, бесполезный и ничего не значащий булыжник! И тут чья-то рука сзади вцепилась ему в шею. Безумец. Тихий голос прошипел на ухо.
«Шваль!»
Рон смотрел, как приближается кровавая башка под пронзительное верещание безумца.
«Вот он! Забери его! Убей! Убей его! Вот он!»